Книга Деяний святых апостолов, 5 глава, с 1 по 11 стих. Первые 11 стихов 5 главы книги Деяний очень поучительны. Они говорят о том, что ложь – это грех против Духа Святого, грех, нетерпимый в Церкви Христовой. Анания с женой своей, Сапфирою, поступили не так, как Варнава, который продал свою землю и принес деньги и положил к ногам апостолов. Деяния 4 глава 37 стих. Они же, продав имение, утаили из цены и лишь некоторую часть положили к ногам апостолов, сказав: «Вот, это все деньги, полученные нами за проданное имение». В этом их поступке выразилась сознательная ложь. Они обманывали Духа Святого и Церковь. Хотели представиться сострадательными и милостивыми к неимущим, на самом деле не будучи таковыми. Вместо правдивости и искренности в их сердцах явно обнаружились фарисейское лицемерие и ложь. Так в чистом и нравственно светлом до этого христианском обществе появилось темное пятно греха. Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» Надо полагать, что этот грех лжи Анании и Петру открыл Дух Святой, так как нет твари, сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его. Послание евреям, 4 глава, 13 стих. Он испытывает все сердца и знает все движение мыслей. Первая книга Паралипоменон, 28 глава, 9 стих. В поступке Анании апостол Петр видит дело дьявола, отца лжи. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. Врага Иисуса Христа и Духа Святого. Он вложил в сердце Анании мысль солгать Духу Святому. Влияние дьявола на Ананию Петр излагает почти так же, как апостол Иоанн говорит о действии сатаны на Иуду Искариота. «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 5-6 стихи. «Господь сам отринул Иуду, так и Дух Святой через Петра отсек от виноградной лозы зараженные и бесплодные ветви». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 1-2 стихи. Несомненно, эта ложь в сердце Анании проявилась в такой степени не без предварительного развития. Его христианская жизнь не отличалась особенной чистотой. Семя зла еще раньше пустило свои корни, теперь же оно принесло горькие плоды лжи. В Новом Завете долг полнейшей искренности ясно высказан Иисусом Христом. «Да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого. Евангелие от Матфея, 5 глава, 37 стих. А апостол Павел писал: «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы – члены друг другу». Послание Колоссянам, 3 глава, 9 стих, послание Ефесянам, 4 глава, 25 стих. Ложь – это уступка испорченной природе. Она препятствует нашему единению во Христе. Солгав человеку, христианин в действительности лжет Духу Святому. Это большой грех. Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Своим имением Анания мог распоряжаться сам. Он мог оставить его себе или продать. Вырученные им средства от продажи имения были его собственными, и он мог распоряжаться ими по своему усмотрению. Он мог принести апостолам на нужды святых все деньги или какую-то часть, но отдавая часть денег, Ананий надо было честно сказать, что имение он продал за такую-то сумму, а вот эту часть денег жертвует на нужды неимущих. Анания же поступил иначе. Одну часть от проданного имения утаил с ведомой жены, а той же части, которую принес апостолам, сказал, что это вся сумма денег, полученная им за имение, и этим он солгал не человеком, а Богу. Здесь мы видим также в Анании отсутствие искренности и честности. А ведь искренность очень ценна перед Богом. Когда сердце искренне предано Господу, вся жизнь течет правильно. Искренность врачует сердце от холодности и наружного благочестия, которое не угодно в Божьих очах. Но если сердце не искренне перед Господом, нельзя ожидать успеха ни в чем, ни в личной и семейной жизни, ни в делах, ни в отношениях с другими людьми. Давид в своей песне говорит: «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно, с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его». Вторая книга Царств, 22 глава, 26-27 стихи. Услышав сии слова, Анания пал бездыханен. Предполагать, что это был естественный удар от сильного нервного потрясения, нельзя, так как вскоре случилось то же самое и с женой его, Сапфирою. Это было Божье наказание за грех лжи. В данном случае Господь проявил три сверхъестественных действия. Одно состояло в том, что Дух Святой открыл апостолу Петру совершенный тайно грех. Второе – Дух Святой открыл Петру мысли Анании. И третье – Анания за свой грех был наказан Богом и лишился жизни. Тяжесть наказания соразмерна тяжести греха против Духа Святого. Когда в Коринфской церкви появился грех, Павел писал им: «Нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?» Первое послание Коринфянам, 5 глава, 6 стих. «Один человек, больной заразной болезнью, опасен для всего общества, так как через него могут заболеть многие. Так и один имеющийся в церкви грех очень опасен для всех ее членов. Он может заразить многих». Грех Анании был опасен для всей церкви, поэтому его гнилой корень был немедленно удален из среды верующих в страх и поучение другим, так как великий страх объял всех слышавших это. Юноши, увидев Ананию бездыханным, встали, приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили. В страхе или, может быть, по торопливости юноши, похоронив умершего Ананию, не известили о такой трагической смерти его жену Сапфиру. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр, желая избавить Сапфиру от наказания, спросил у нее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Та же ложь, что и у Анании. Сапфира не раскаялась в грехе, хотя Господь в своей любви к ней – давал ей время для покаяния, но она этого не сделала и совершила тот же самый грех, что и ее муж. Тогда Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот, входят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух, и юноши, войдя, нашли ее мертвую и, вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Анания и Сапфира были первыми членами в Церкви Христовой, которые однажды, омытые кровью Иисуса Христа, опять дали место дьяволу и солгали Духу Святому. А что можно сказать о нас? – Не даем ли мы место в наших сердцах дьяволу, когда бываем вспыльчивыми, раздражительными, гневливыми, враждуем и говорим неправду? Слово Божие говорит: «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и всех идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою». Книга Откровений, 21 глава, 8 стих. «А поэтому не давайте места дьяволу, противостойте ему твердою верою». Послание Ефесянам, 4 глава, 27 стих. Первое послание Петра, 5 глава, 9 стих. Имеющийся в сердце грех можно скрыть от людских глаз, но Господь все знает. Он его видит и желает, чтобы мы его удалили из наших сердец, так как всякий грех – большое зло перед Богом. Это восстание против него и противление ему. Проверим наши сердца, и если найдем в них какой-то грех, будем исповедовать его и просить Господа, чтобы он очистил нас от всякого греха. Книга Деяний, 5 глава, с 12 по 16 стих. Случившееся с Ананией и Сапфирой было важным событием в жизни первоапостольской церкви. Господь так поразительно пресек вход зла в среду святого и чистого христианского общества. Между тем, внешний покой церкви, которым она пользовалась со времени неудачного нападения Синедриона на апостолов, скоро нарушился новым гонением на них со стороны иудейского священства. Окончив повествование об Анании и Сапфире и имея в виду рассказать о новых гонениях на церковь, евангелист Лука, как и прежде, делает несколько общих замечаний о духовном состоянии верующих и апостолов. Частные черты этого состояния жизни церкви и деятельности апостолов следующие. Во-первых, все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Притвор Соломонов – это большая крытая галерея при главном входе в храм. Он был удобным и, как видно, любимым местом христиан. Собираясь в храме, здесь они единодушно пребывали вместе. В первых пяти главах книги Деяний Лука 5 раз говорит о единодушии учеников и учении Иисуса Христа. Прочитаем эти слова. «Все они единодушно пребывали в молитве и молении. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И каждый день единодушно пребывали в храме и преломляя по домам хлеб. Они же, выслушав единодушно, возвысили голос к Богу». Книга Деяний, 1 глава, 14 стих, 2 глава, 1 и 46 стихи, 4 глава, 24 стих. «И все единодушно пребывали в притворе Соломоновом». Книга Деяний, 5 глава, 12 стих. Жизнь первоапостольской церкви – хороший урок для нас. О ее членах прочитанные места Слова Божия говорят, что они единодушно были вместе в притворе Соломоновом и храме, ежедневно преломляя по домам хлеб, и единодушно возвышали свой голос к Богу в молитвах и молениях. Их единодушие было основано на учении Иисуса Христа, любви к Господу и друг к другу. И такое единодушие им даровал Дух Святой, так как Он плавит сердца детей Божиих в одно сердце и одну душу. Во-вторых, руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса. Чудеса, совершаемые Иисусом Христом, и чудеса, совершаемые руками апостолов, были неопровержимым доказательством божественности Господа Иисуса и подтверждением Его посланничества. Миссия, с которой Он был послан на землю, требовала неопровержимых доказательств того, что Ему, и никому другому Бог поручил искупление рода человеческого. Чудеса же, совершаемые руками апостолов, многих людей привели к вере в Господа Иисуса Христа, покаянию и спасению. Вера в чудеса, совершаемые Господом, или отрицание их, всегда были верным измерительным прибором, определяющим духовное состояние сердца человека. Жаждет ли он истины, света, спасения, или эта жажда у него отсутствует? Чудеса, совершаемые Иисусом Христом и Его апостолами, одних людей приводили к вере, и когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его и за Ним последовали. Евангелие от Иоанна, 2 глава 33 стих, 6 глава 2 стих. Другие же не верили Его чудесам, но ожесточались, завидовали и говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». Евангелие от Матфея, 9 глава, 34 стих. В-третьих, особенно многочисленны были исцеления больных. Так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. В этом стихе евангелист Лука прямо не пишет о том, что тень апостола Петра исцеляла больных. Но с уверенностью можно полагать, что больных и не выносили бы на улице, если бы не было случаев исцеления тенью Петра. Как одно прикосновение к одежде Христа, даже без Его ведома, сопровождалось исцелением болезни прикоснувшихся. Евангелие от Марка, 5 глава, с 25 по 29 стих. Так одно осенение тенью Петровой производило исцеление. «Так велика была вера приходящих, — говорит один служитель Христа, — даже больше, чем была при Христе». Тогда еще не было того, чтобы больные получали исцеление от Его тени. Почему же теперь это происходило? Потому что Господь Иисус предсказал это еще раньше. Мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 12 стих. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». В-четвертых, церковь росла. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Книга Деяний, 2 глава, 47 стих. Ежедневно многие грешники раскаивались в своих грехах, то есть сознавали свою вину перед Богом, отрекались от прежней греховной жизни, обращались к Господу, принимали новую жизнь во Христе и вручали себя во всемогущие Божьи руки. Эту работу совершал через апостолов Дух Святой. Так о Нем сказано: «И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 8 стих. В-пятых, церковь возрастала, но из посторонних же никто не смел пристать к ним. Чувство страха и большого почтения народа к христианам производили то, что внешние находились в отдалении от христиан, не смея нарушить их мира, покоя, единодушия и благоговения перед Иисусом Христом. В-шестых, народ прославлял их, то есть учеников Господа Иисуса. Народ видел их высоконравственную жизнь и любовь друг к другу. Поэтому и говорили о христианах того времени: «Смотрите, как они заботятся друг о друге и как они любят друг друга». Ведь любовь не чувствует бремени, не ведет учета своим трудам, предпринимает несравненно больше, чем может, никогда не останавливается перед невозможным. Она всегда готова пожертвовать всем, что есть, и пожалеть при этом, что не располагает большим. Она делает способным ухаживать за больным без ропота, побуждает делать добро, не ожидая воздаяния, и прощает, не услышав просьбы о прощении. Можно ли подобное сказать о нас? В-седьмых, слава Христа и Церкви возрастала и распространялась не только в Иерусалиме, но и в других городах. Это говорит о том, что христиане были и в окрестных с Иерусалимом городах и селениях. Со всех сторон возрастало удивление по отношению к апостолам со стороны исцеленных и уверовавших. Другие же видели ревность апостолов в деле проповеди и их добродетельную и безукоризненную жизнь. Все это увеличивало славу воскресшего Иисуса Христа и Церкви. Какие это прекрасные черты первоапостольской церкви, единодушие и любовь между всеми ее членами. Во свидетельство слова благодати Бог совершал чудеса, знамения, исцеления и ежедневно прилагал спасаемых. И через все это больше и больше прославлялся Иисус Христос и Его Церковь. Господь желает, чтобы и в наши дни каждая поместная церковь имела такие же прекрасные качества – любовь и единодушие, и была в такой же мере исполнена силы Духа Святого. Книга Деяний святых апостолов, 5 глава, 17-18 стихи. Правящим первосвященником в это время был Каиафа, и если обозначение должности его стоит без указания имени, то под словом «первосвященник» следует понимать Каиафу. И с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской. В дни Соломона первосвященнический сан перешел к роду священника Садока, того Садока, который остался верным Давиду и его сыну Соломону. В имени Садок нашло естественное объяснение названия «саддукеи», то есть сторонники священнического рода Садока. Менее удачна попытка объяснить происхождение слова «саддукеи» от одного раввина Садока или от слова «цадик», то есть «праведный». Новый Завет говорит о том, что саддукеи отвергали воскресение, существование ангелов и духов. Евангелие от Марка, 12 глава, 18 стих. В отношении к язычникам они были более терпимы, чем фарисеи. Саддукеи в особенности опирались на своих сторонников в первосвященническом роде. А Иосиф Флавий говорит, что один сын первосвященника Анны, тестя Каиафы, принадлежал к саддукейской партии, которая возникла в 145 году до Рождества Христова. Это говорит о том, что первосвященническая фамилия была заражена саддукейской ересью. Может быть, и Каиафа тайно разделял еретические воззрения саддукеев, так как евангелист Лука в рассматриваемом месте Слово Божие делает на это намек. Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти. Зависть саддукеев была возбуждена явно возраставшим уважением народа к апостолам. Из всех человеческих пороков зависть – самый скверный и отвратительный порок. Она всеми порицается, но вместе с тем многими людьми тщательно скрывается. Зависть является краеугольным камнем многих зол. Она свойственна всем расам, нациям и племенам. Завистниками в большинстве своем оказываются строгие критики и гордецы. Некто сказал, что людям неталантливым, но с большими претензиями ничего больше не остается делать, как завидовать и порицать настоящие таланты. Грех зависти не ходит в одиночку. Поддавшись этому греху, завистник не способен сопротивляться другим недобрым греховным чувствам – осуждению, ненависти, клевете, злословию, жестокости – и убийству. По зависти Саул пылал гневом на неповинного перед ним Давида и Амана Мардохея. По зависти Каин убил своего родного брата, и по зависти первосвященники, священники, книжники и фарисеи предали на суд языческому царю Господа Иисуса Христа. Также по зависти первосвященника Саддукеи наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Из всех человеческих чувств зависть – самая нехорошая. Это злокачественная язва души. Если зависть овладевает сердцем верующего человека, она прекращает его дальнейший духовный рост. Нельзя быть одновременно завистником и христианином. Премудрый Соломон в книге притчей говорит: «Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей». Книга притчи, 14 глава, 30 стих. «Но если в вашем сердце, – пишет апостол Иаков, – вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Послание Иакова, 3 глава, с 14 по 16 стих. «Но слава Богу, что есть лекарство и драгоценный бальзам от порока зависти – любовь. Она не завидует». Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 4 стих. «Любовь от Бога, и она есть плод Духа». Послание Галатам, 5 глава, 22 стих. Чем больше наши сердца будут исполнены Духом Святым и любовью, тем свободнее мы будем от зависти. «И наложили руки свои на апостолов», то есть употребили против них насилие и заключили в народную темницу как преступников. Это уже второе, более сильное гонение на апостолов, которое было возбуждено саддукеями, тогда как первое гонение было воздвигнуто священниками. Неверие в Божьи истины всегда противилось Иисусу Христу и Его апостолам. Оно и в наши дни делает то же самое. «Да сохранит Господь нас от неверия Слову Божию и Его истинам». Зависть. Сколько она сделала зла Иисусу Христу и Его ученикам. Она и в наши дни, вторгаясь в церкви, приносит много, очень много вреда для дела Божия и для сердец, искренне любящих Господа и друг друга. Да сохранит нас Господь от порока зависти. Будем всегда помнить – любовь от Бога. Зависть не причастна Божьей истине. Книга «Деяний святых апостолов», 5 глава, с 19 по 21 стих. Первосвященники и саддукеи по зависти наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Но Господь послал своего ангела, и он освободил их из темницы. Библия много говорит об ангелах. Слово «ангел» означает «вестник» или «посланник». Этим словом в Священном Писании обозначается особый род разумных существ. Ангелы – существа другого мира, они окружают Бога, и ими Он пользуется как орудиями в управлении миром, через них Он помогает народам и отдельным лицам. В учении Иисуса Христа ангельский мир занимает определенное место. Евангелисты говорят о его близком общении с ангелами. Евангелие от Матфея, 4 глава, 11 стих. Сам он говорил об ангелах как о реальных существах, которые видят лицо Отца Небесного. Евангелие от Матфея, 18 глава, 10 стих. Их жизнь свободна от подчинения плоти. Христос сказал, что по воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах». Евангелие от Матфея, 22 глава, 30 стих. «Ангелам неизвестен день последнего суда, о нем знает только один Бог». Евангелие от Матфея, 24 глава, 36 стих. «Но они будут его исполнителями». Евангелие от Матфея, 13 глава, 39 и 49 стихи, 24 глава, 31 стих. «В настоящее время они участвуют в радости Господа при обращении грешников». Евангелие от Луки, 15 глава, 10 стих. И Иисус Христос уточнил положение ангелов по отношению к Нему и особенно к Его грядущей славе. «Ангелы будут сопровождать Христа в день Его второго пришествия». Евангелие от Матфея, 25 глава, 31 стих. «И они будут восходить и нисходить к Нему». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 51 стих. «И Он пошлет их в свое время собрать избранных». Евангелие от Матфея, 24 глава, 31 стих. Библия говорит о том, что ангелы ниже Иисуса Христа, умаленные перед ними своим воплощением, послание евреям, 2 глава, 7 стих, он продолжает оставаться достойным их поклонения, как Сын Божий, послание евреям, 1 глава, 6 стих. Они признают его власть, книга Откровения, 5 глава, 11-12 стихи, и в последний день будут окружать его, второе послание Фессалоникийцам, 1 глава, 7 стих. Итак, весь ангельский мир подчинен Иисусу Христу, тайну которого он узрел. Первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. Ангелы и люди. Когда небесная весть передается на землю, ангелы являются таинственными ее носителями. Так Гавриил, предстоящий перед Богом, возвестил Захарии о рождении предтечи и о скором пришествии в мир Мессии. Евангелие от Луки, 1 глава, с 11 по 20 стих. «И он же возвестил Деве Марии, что родит Иисуса Христа, Сына Божия». Евангелие от Луки, 1 глава, с 26 по 35 стих. «Ангел Господень возвестил вифлеемским пастухам о рождении в городе Давидовом Спасителя». Евангелие от Луки, 1 глава, 12 стих. «И в честь его рождения явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Евангелие от Луки, 2 глава, 13-14 стихи. «И ангелы возвестили женам-мироносицам воскресение Христово». Евангелие от Матфея, 28 глава, 5-6 стихи. «И они же разъяснили апостолам смысл, значение и цель вознесения Иисуса Христа на небо». Книга Деяний, 1 глава, 10 стих. «Будучи близкими помощниками Господа Иисуса в деле спасения, ангелы охраняют людей, приносят Богу молитвы святых». Книга Откровения, 5 глава, 8 стих. «И после смерти праведных относят их души на лоно Авраамова, то есть в рай». Евангелие от Луки, 16 глава, 22 стих. Таким образом, глубокая связь соединяет мир земной с миром небесным, где ангелы совершают непрестанное богослужение. Книга Откровения, 4 глава, с 8 по 11 стих. К нему присоединяется и богослужение церкви на земле. Однако не следует чрезмерно почитать ангелов, поскольку это может умалить почтение Иисуса Христа. Послание Колоссянам, 2 глава, 18 стих. Но христианин должен глубоко чувствовать их невидимое присутствие и их охрану. Итак, Слово Божие говорит, что ангелы имеют попечение о верующих во Христа. они их охраняют, защищают, и через ангелов Господь иногда возвещает свою волю. В послании к евреям сказано, что ангелы – это служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Послание евреям, 1 глава, 14 стих. Особенно это хорошо видно в Деяниях, 5 глава, 18-19 стихи. Прочитаем эти слова. «И наложили руки свои на апостолов, и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и вывел их». Чем сильнее становится преследование церкви в лице апостолов, тем явственнее Господь оказывает свою всесильную помощь, отчасти для вразумления гонителей и в основном для утверждения церкви и распространения слова истины. Выводя апостолов из темницы, ангел сказал им: «Идите и, став во храме, говорите народу все сии слова жизни», то есть слова, которые указывают на вечную жизнь во Христе Иисусе. Господь Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. «От Иисуса Христа для нас исходит всякое благо, оправдание». Оправдание полное и всеобъемлющее. В нем мы имеем освобождение от греха и от ветхой греховной жизни, победу над злом и грехом. В нем наше мужество, сила и крепость. Иисус Христос есть единственная сокровищница, дарующая людям все, что надо для их спасения и для созидания истинного христианского характера. Он просвещает нас, избавляет от зла, исполняет сердца наши радостью спасения, радостью полной и совершенной. Господь Иисус преображает все наши земные планы и чаяния, радости и печали, достижения и разочарования, успехи и неудачи, приобретения и потери, наслаждения и страдания, наши духовные взлеты и наши падения, все наши слезы, горе, болезни и даже смерть. Он преображает наш дух, душу, ум, волю и чувства, все наши цели, стремления и желания. Он преображает весь наш земной быт со всем его множеством обстоятельств, затруднений и безвыходных ситуаций. Он преображает все наше существо и жизнь от ее истоков до устья. Пророк Исаия за 700 лет до рождения Иисуса Христа нарисовал его чудный образ, предсказал его рождение, страдание и цель его смерти. Прочитаем эти слова. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его. И нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Книга пророка Исаия, 9 глава, 6 стих. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Книга пророка Исаия, 53 глава, с 3 по 6 стих. «Говорите народу все сии слова жизни». Апостол Иоанн пишет: «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Первое послание Иоанна, 5 глава, 12 стих. «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Первое послание Иоанна, 1 глава, 2 стих. Вот почему проповедь и слова об Иисусе Христе являются словами жизни. Итак, Господь Иисус Христос есть наша жизнь. Будем любить Его и повиноваться Ему. Апостолы, выслушав повеление ангела, освободившего их из темницы, вошли утром в храм и учили, то есть говорили народу слова жизни.